«Я бессилен. Чтобы приняться за Стерна, нужно что-то другое. А он тем временем, конечно, избавится от картины».
«Но ведь он не знает, что я ее видел. Я заговорил с ним о Лютере Калибе, и он стал нервничать. Что до Нолы, то он заявил, что знает ее очень смутно, а у самого висит ее портрет в полуголом виде. Не знаю, кто написал эту картину, но в мастерской висят и другие за подписью ЛК. Может, Лютер Калиб?»
«Не нравится мне вся эта история, писатель. Если я возьмусь за Стерна и сяду в лужу, мне конец».
«Знаю, сержант».
«Поговорите о Стерне с Гарри. Попробуйте что-нибудь выяснить. А я покопаюсь в биографии этого Лютера Калиба. Нам нужны надежные факты».
В машине, по пути из главного управления полиции в тюрьму, я услышал по радио, что все книги Гарри почти во всех штатах изъяты из школьной программы. Это был конец. Меньше чем за 2 недели Гарри потерял все. Отныне он запрещенный писатель, профессор без места, человек, которого ненавидит вся страна. Чем бы ни завершилось следствие и судебный процесс, его имя запятнано навсегда. Теперь его творчество навеки связано с шумихой вокруг лета с Нолой, и ни один устроитель культурных торжеств, безусловно, не осмелится больше включить Гарри в программу во избежание скандала. Это был моральный электрический стул. Хуже всего, что Гарри совершенно ясно понимал ситуацию. Войдя в зал для свиданий, он первым делом спросил:
«А если меня убьют?»
«Никто вас не убьет, Гарри».
«Но разве я еще не умер?»
«Нет, вы не умерли. Вы великий Гарри Квеберт. Как важно уметь падать, помните? Главное не падение, потому что падение неизбежно. Главное уметь подняться, и мы поднимемся».
«Вы классный парень, Маркус, но шоры дружбы не дают вам увидеть правду. В сущности, вопрос не в том, убил ли я Нолу или Дебору Купер, или хоть президента Кеннеди. Вопрос в том, что у меня была связь с этой девочкой, и это непростительно. А эта книжка? Черт меня дернул написать эту книжку!»
Я повторил: «Мы поднимемся, вот увидите. Помните, как мне надавали по морде в Лоуэлле, в том сарае, где был подпольный боксерский зал? Я никогда в жизни так удачно не поднимался». Он натужно улыбнулся и спросил:
«А вы как? Новые угрозы были?»
«Ну, скажем так, возвращаясь в Гусиную бухту, я всякий раз задаюсь вопросом, что меня там ждет?»
«Разыщите того, кто это делает, Маркус. Разыщите и врежьте от души. Мне невыносима мысль, что кто-то вам угрожает».
«Не берите в голову».
«А ваше расследование?»
«Продвигается потихоньку. Гарри, я начал писать книгу».
«Это замечательно».
«Эта книга о вас. Я рассказываю о нас, о Бэрроузе и о вашей истории с Нолой. Это книга о любви. Я верю в вашу историю любви».
«Прекрасная дань ее памяти».
«Значит, вы меня благословляете?»
«Ну, конечно, Маркус. Знаете, вы были, наверное, одним из самых близких моих друзей. Вы блестящий писатель. Мне очень лестно, что я стану героем вашей новой книги».
«Почему вы говорите в прошедшем времени? Почему говорите, что я был одним из ваших ближайших друзей? Мы же по-прежнему друзья, нет?» Он грустно посмотрел на меня.
«Просто так».
Я схватил его за плечи. «Мы всегда будем друзьями, Гарри. Я вас никогда не брошу. И эта книга — свидетельство моей нерушимой дружбы».
«Спасибо, Маркус. Я тронут. Но дружба не должна быть движущей силой этой книги».
«Это почему?»
«Помните наш разговор в тот день, когда вы получали диплом в Бэрроузе?»
«Да, мы с вами долго бродили по кампусу, дошли до зала для бокса. Вы спросили, что я теперь намерен делать, я ответил, что собираюсь писать книгу. Тогда вы меня спросили, почему я пишу. Я сказал, что пишу, потому что мне это нравится, а вы ответили...»
«Да-да, и что я ответил?»
«Что жизнь — штука бессмысленная, и что писать — значит придать жизни смысл».
«Вот именно, Маркус. Как раз эту ошибку вы и совершили несколько месяцев назад, когда Барнаски стал требовать от вас рукопись. Вы стали писать, потому что надо было сдать книгу, а не за тем, чтобы придать смысл своей жизни. Делать что-то только потому, что надо, всегда бессмысленно. Ничего удивительного, что вы не сумели выжать из себя ни строчки. Писательский дар не потому дар, что вы правильно пишете, а потому что вы способны придать вашей жизни смысл. Каждый день одни люди рождаются, другие умирают. Каждый день толпы безымянных служащих приходят в огромные серые небоскребы. Но есть и писатели. Писатели, по-моему, живут более насыщенной жизнью, чем все прочие люди. Не пишите во имя нашей дружбы, Маркус. Пишите потому, что для вас это единственный способ превратить ту мелкую, ничтожную штуку, какую называют жизнь, в ценный и благодарный опыт. Я долго смотрел на него. Мне казалось, что я сижу на последнем уроке учителя. Это было невыносимое чувство. Потом он сказал: «Она любила оперу, Маркус. Вставьте это в книгу. Ее любимая была мадам Баттерфляй. Она говорила, что самые прекрасные оперы — это грустные истории любви».
«Кто? Нола?»
«Да, эта 15-летняя девчушка до смерти любила оперу. После покушения на самоубийство ее отправили дней на 10 в Шарлоттсхилл. Это такой санаторий. Сейчас, сказали бы, психиатрическая клиника. Я ее тайком навещал. Приносил ей пластинки с операми, и мы их ставили на маленьком переносном проигрывателе. Она была взволнована до слез. Говорила, что если не станет актрисой в Голливуде, то будет петь на Бродвее. А я ей говорил, что она будет величайшей певицей в истории Америки. Знаете, Маркус, я думаю, что Нола Келлерган могла покорить всю страну».
«А как вы думаете, ее родители не могли с ней разделаться?» — спросил я.
«Нет, по-моему, это маловероятно. Да еще это рукопись и надпись на ней. Во всяком случае, я плохо себе представляю Дэвида Келлергана в роли убийцы собственной дочери».
«Но ведь были эти побои».
«Побои. Это была странная история».
«А Алабама? Нола вам не рассказывала об Алабаме?»
«Алабама? Ну да, Келлерганы приехали из Алабамы».
«Да нет, я про другое, Гарри. По-моему, в Алабаме произошло некое событие, и оно, вероятно, как-то связано с их отъездом. Но я не знаю, что именно. И непонятно, у кого можно узнать».
«Бедный мой Маркус, у меня такое впечатление, что чем дальше вы копаете это дело, тем больше в нем загадок».
«Это не просто впечатление, Гарри. Кстати, я обнаружил, что Тамара Куин знала про вас с Нолой. Она сама мне сказала. В тот день, когда Нола пыталась покончить с собой, она, разозлившись, отправилась к вам, потому что вы ее кинули, не пришли на ее обед в саду. Но вас не было дома, и она рылась в вашем кабинете. Она нашла страницу, которую вы написали про Нолу».
«Вот вы сейчас сказали, и я вспомнил, что действительно одного листка не хватало. Я его долго искал, но так и не нашел. Думал, что посеял, хотя тогда меня это сильно удивило, и я всегда был очень аккуратен. А что она с ним сделала?»
«Говорит, что потеряла».
«Анонимные письма. Это она?»
«Сомневаюсь. Ей даже в голову не приходило, что между Нолой и вами что-то есть. Она думала, что это просто ваши фантазмы. К слову, шеф Пратт вас допрашивал, когда расследовал исчезновение Нолы?»
«Шеф Пратт? Нет, ни разу».
Это было странно. Почему Пратт не стал задавать Гарри вопросов в рамках расследования, если, по словам Тамары Куин, она поставила его в известность о том, что узнала? Затем я отважился назвать имя Стерна, конечно, не упоминая ни Нолы, ни портрета.
«Стерн?» — переспросил Гарри. «Да, я с ним знаком. Он был владельцем Гусиной бухты. Я у него выкупил дом после успеха «Истоков зла».
«Вы хорошо его знаете?»
«Не сказал бы, что хорошо. Встречались пару раз тем летом 75-го. Первый раз на летнем балу. Мы сидели за одним столом. Симпатичный человек. Потом мы виделись еще.